Продолжаем читать читание Чаритамриту, Анти-лила, глава 7, история Валабхибаты. «Я склоняюсь в земном поклоне пред душами, что упиваются медом лотосных стоп Шри Чайтаньи. Их милостью последние грешники обретают бессмертие. Слава, слава Шри Чайтанье, слава Нитянанде, слава Адвайте Чандре, слава всем ветвям древа преданности от Шри Гауры. На следующий год в канун Радхаятры преданные из Гауды вновь пришли в Нилачалу, где их, как и прежде, ласково встретил Махапрабху. В то же время в город пожаловал знаменитый богослов и ученый по имени Валабхабата. Гость почтительно поклонился Махапрабху. В ответ Господь обнял его. Затем он пригласил Валабхабату сесть подле себя и спросил о цели его пришествия. «Я долгое время, — отвечал тот, — мечтал повидаться с тобой, мой господин, и, наконец, Джаганнат исполнил мое желание. Лицезреть тебя — такая же удача, как лицезреть Господа Бога самолично. Просто подумав о тебе, души искупают свои грехи. Что же говорит о тех, кто имеет счастье лицезреть тебя? В Писании сказано, если лишь вспомнив о тебе, мирянин искупает все грехи свои и очищает от скверны жилище свое, то как описать удачу того, кто узрел тебя воочию, кто коснулся стоп твоих и внемлет твоему слову?» Шримад Бхагаватам 1.19.33. В век Кали весь закон веры сводится к воспеванию имени Кришны. Но тот, кого Кришна не наделил на то властью, не может вещать от его и о его имени. Ты распространил нынешний закон веры по всем городам и весям. Это доказательство того, что ты наделен Божьей властью. Во всяком случае, для меня это очевидно. Ты явил имя Кришны миру. Всякий, взглянувший на тебя, преисполняется любви к Кришне. Душа не может пережить любовные чувства Кришне, если Кришна не наделил душу этим чувством. Так гласят Писания. Цитата. «Всякое сошествие Бога несет в себе благодать, но только Кришна способен наградить душу чистой любовью». Бинвамангал Такур, Ширупа Лаку Бхагаватамрита. Это Ширупа цитирует Лаку Бхагаватамрите, цитирует Бинвамангал Такур. Помолчав несколько мгновений, Махапрабху молвил: «Любезный Бата, ты, несомненно, ученый человек. И мне, саньяси Майяваде, понятия не имеющего, что такое преданность Кришне, и не мне, саньяси Майяваде, понятия не имеющего, что такое преданность Кришне, давать тебе советы. Ты напрасно называешь меня Богом. Если ты и заметил какую-то чистоту во мне, она происходит лишь от милости Адвайты Ачарьи, ибо он и есть Верховный Господь Вседержитель. Его и именует Адвайтой Ачарьей, потому как он непревзойденный знаток Писаний и знает все о преданности Кришне. Он столь великодушен, что обращает в преданных Кришны даже дикарей. Власть этого царя вайшнавов неизмерима. А еще у нас есть блаженный Нитянанда. Он Господь Бог самолично, он океан любви Кришне, он вечно пьян любовью. А Бхатачари Сарвабаума, чем он не Всевышний? Он знает все Писания. Он сведущ во всех шести философиях. Он учитель мира, и он совершенное существо. Он разъяснил мне путь к Богу через преданность. Его милостью я познал путь любовной преданности Кришне. А Рамананда Рай, он ли не Господь Бог, кладезь любовного упоения? Это он растолковал мне, что Кришна Всевышний самолично. Милостью Рамананды я узнал, что любовь Кришне высшая для души благодать и награда. И все, чего стоит добиваться в жизни, это самопроизвольная любовь, любовь без правил и ограничений. Любовь бывает разной, в духе служения, дружбы, покровительства и супружеская. Каждой любви соответствует свой вид отношений, слуга и господин, друг с другом, покровитель и подопечный, возлюбленный и возлюбленная. Любящий может сознавать величие предмета своей любви, а может не сознавать. Однако сознающий величие Кришны не может ступить в обитель юного царевича Враджи. Цитата. «Сына матушки Яшоды невозможно пленить ни ученостью, ни добрыми делами, ни воздержанием. Лишь узами любви душа навсегда отбирает у Кришны его бесконечную свободу». Шримад Бхагаватам 10.9.21. Здесь Атмбхута, это Махапрабху цитирует Бхагаватам, «Наям сукхапу Бхагаван, дехинам гопика сутах, джанинам чатмабхутанам, ядха бхактиматам иха». Здесь Атмабхута означает «приближенные». Сознавание величия предмета своего обожания помешало Лакшми приблизиться к царевичу Враджи. Цитата Бхагаватам. «Во время ночного хоровода Кришна обнимал тонкие станы пастушек и их округлые плечи, нежно им улыбался, глядя в сияющие очи. Ни лотосовокие богини на небесах, ни богини счастья Лакшми не удостаивались такой милости, какой были обласканы жены вольного пастушьего племени. Когда Кришна говорил им слова, полные любви и неги, весело шутил с ними и смеялся». Бхагаватам 10.47.60. «Неоскверненные благоговением, друзья катаются на Кришне верхом, а матушка Яшода бранит его за озорство и даже связывает веревкой». «Они видят в Боге своего друга и сына. Такой преданностью восторгается Шука и Вьяса». Цитата Бхагаватам. «Блаженные плоды, кои халчат праведные миряне, премудрые подвижники и властители тайных сил, пастушата Вриндавана, срывали в беззаботных играх со своим возлюбленным другом Кришной». Шримад Бхагаватам 10.12.11. Цитата снова. «Природа и величие Всевышнего открывается тому, кто прилежно изучает три веды, свод писаний Упанишады, повествующие о едином духе, и Сангхью, исчисление. Яшода же видела во Всевышнем свое любимое дитя». Шримад Бхагаватам 10.8.45. Здесь Махапрабху превозносит непроизвольную приязнь Кришне над всеми прочими, над произвольной, над осознанной, над преданностью, основанной на знании, когда человек, когда душа предается Всевышнему, потому что либо постигла умствованием его величия, либо увидела его величие, либо поверила в его величие. Всякое сознавание Всевышнего всемогущим приводит к его к преданности. Но здесь Махапрабху говорит, что над такой сознательной, над осознанной преданностью находится преданность неосознанная, в которой партнер по играм не видит во Всевышнем Бога, не видит во Всевышнем кого-то, некое существо, превосходящее эту душу. А в некоторых случаях видит даже подчиненную себе сущность. Такова любовь, она делает слабого сильнее самого сильного. Об этом Махапрабху говорит. Все отношения с Господом Богом, они основаны на приязни. Но приязнь бывает совершенно разной. Приязнь как к господину, приязнь как к другу, приязнь как к сыну. И, наконец, самая высшая форма приязни, любви – это супружеская. Все виды приязни, собственно, все есть разные виды приязни, и только когда мы говорим о супружеских отношениях с Господом Богом, это уже называется любовь. Все остальное – это приязнь, правильнее говорить. И только в супружестве это называется любовь. И все виды приязни, кроме супружеской любви, они имеют свои ограничения, они усечены. Например, в дружеских отношениях это отношения равных. В дружеских отношениях это отношения равных. Это два друга, они в целом равны. В родительских отношениях, когда любящий мнит себя родителем Бога, это отношение превосходящего над подопечным. В отношениях слуги и господина это отношение подчиненного к подопечному или подчиненного к превосходящему. Так у нас такой образуется баланс. То есть у нас есть два партнера. В первом случае это нижестоящий и вышестоящий, в втором случае это равные, в третьем случае превосходящий над подопечным. Вот три вида отношений. Я нейтральные отношения или бездейственные отношения, я выношу за скобки, они, собственно, как к таковым к отношениям и не относятся. И только в супружеских отношениях, чем супружеские отношения или мадхура-раса превосходят все остальные, тем, что в супружеских отношениях одновременно присутствуют все три типа отношений. Это низшего с высшим, это равное и высшее с низшим. В супружеских отношениях они все одновременно присутствуют. В супружеской приязни, в любви эти настроения, они постоянно мутируют, они постоянно меняются. То возлюбленный мнит себя выше возлюбленного, то она чувствует свое подчиненное отношение, то она чувствует себя в равном положении с ним, и наоборот. И вот эти все тонкости, все эти хитросплетения эмоций, настроений, они подробно описаны Рупой Госвами, который получил это знание от Махапрабху. А Махапрабху, как он сам утверждает, получил это от Сварупы Дамодара. Итак, как в шахматах, есть ладья, есть конь и есть слон, да? У них с королем определенная форма отношений. Они усечены в своих действиях. Там, например, слон, он ходит только по диагонали. Ладья ходит только по вертикали и горизонтали. Да? Слон, он ходит криво, но он недалеко ходит. У него четко заданные поля, куда он может попасть. И только ферзь, он может ходить как угодно. Или она, королева, да? Вот, то есть, а королева с королем в шахматах находится в мадхура-расе. А пешки, они нейтральные, как бы это, нейтральные расы. Да, вот, а вот у королевы с королем любовные отношения, и она может служить ему, как все остальные фигуры на доске. Вот примерно так. Такое же положение занимает она, королева Враджи. Она и может оберегать Кришну, может ему служить как служанка, может с ним быть и в любовных отношениях, может к нему относиться как мать, к дитя, может быть с ним как подружка с другом. Примерно это объясняет Махапрабху. А итак, Махапрабху дальше рассказывает этому Валабхи-бхати, этому богослову. «Природа и величие Всевышнего открывается тому, кто прилежно изучает три веды. Свод знаний, Упанишады, повествующие о едином духе, и Санкхья-исчисления. Яшода же видела во Всевышнем свое любимое дитя». Шримад-Бхагаватам 10.8.45. «О, учитель, за какие заслуги Нанда с Яшодой вознеслись до положения родителей Господа Бога? Какие подвиги должна была в прошлых жизнях совершать эта пастушка, чтобы владыка мироздания пил молоко из ее груди?» Шримад Бхагаватам 10.8.46. «Любящий не видит Божьего величия, даже когда Бог являет ему свое великолепие. Телесное обладание выше благоговения. Так учил меня Рамананда Рай. Он знает все о чувственном упоении во всем его разнообразии, о любви, счастье и блаженстве. Невозможно выразить благодарность, которую я испытываю к Рамананда Раю. Его милостью я узнал о любви, что кроется в сердцах жителей Враджа. А Сварупа Дамодара, он живое воплощение высшего любовного упоения. Его милостью я узнал об упоении плоской любовью, коей наполнена земля Враджа. Любовь, что питают Кришне пастушьи жены, не имеет примеси от иных чувств. В ней нет ничего, кроме стремления сделать Кришну счастливым. Цитата Бхагавата. «О Кришна, жизнь наша, не уходи от нас, ведь земля слишком груба для твоих стоп. Она изранит тебя, и некому будет утешить тебя и исцелить. Останься с нами, пусть нежные стопы твои упокоятся на нашей груди. Ведь мы созданы для тебя, и нам будет счастье, и нам будет счастье, и тебе упоение». Шримад Бхагаватам 10.31.19. Влюбленные в Кришну девы, не ведающие его величия, бронят его и хулят. «Ты ведь знаешь, Кришна, ради тебя мы отвергли мужей, детей, отцов и братьев. Ни семьи, ни семьи, ни дома более не милы нам. Зачем же ты терзаешь наши несчастные души, плененные сладкими звуками твоей свирели? Неужто позвал ты нас в ночную тьму лишь для того, чтобы предать позору и гибели?» Шримад Бхагаватам 10.31.16. В любовных отношениях, как я уже сказал, настроение, эмоции постоянно находятся в движении, постоянно перетекают одно в другое. Вот здесь Махапрабху говорит, то они молят его о том, чтобы он не зашел к ним, то они начинают его бронить, то они показывают ему свое превосходство, то выказывают ему свою непричастность, то посмехаются, то плачут и так далее. Но эти эмоции, они подчинены определенным законам. Одна эмоция органично проистекает из другой. Там нету хаотичности. Там, условно говоря, гнев не сразу сменяется на обожание, а происходит плавная метаморфоза через какую-то иную эмоцию. Например, через стыд. Или, например, через смех, да, насмешку. Самоуничижение к надменности тоже перетекает через какую-то эмоцию. То есть вот этот поток чувств, поток эмоций, поток приязни, он не хаотичен, а он подчиняется определенной гармонике. И в пьесах Рупы Госвами, Бидагда Мадхи в пьесе там, это не просто энциклопедия, хаотичная энциклопедия чувств, которые испытывают друг другу Кришну и его возлюбленные, его окружение. А он указывает, каким руслом меняются эти эмоции, каким руслом одни вкусы в этих отношениях переходят в другие. Вот здесь вот у нас было два стиха из Бхагаватам в одном стихе. Возлюбленный Кришна молит его не уходить, а показывает ему заботу о нем. Как же ты уйдешь, твои нежные стопы? Ты изранишь их, лучше помести их нам на грудь тогда. Это единственное, что не изранит твои нежные стопы. А потом у них происходит взрыв негодования. Ах так, ты нас отверг. Смотри, какие молитвы мы посвятили тебе. Мы готовы ради тебя на любой позор. Мы ради тебя все отвергли. И мужей, и братьев, и овеяли себя вечным позором. и ты все равно уходишь, так получай. И вслед они ему посылают проклятие. Вот эти все хитросплетения, они подчиняются законам определенным. И Кришна, он играет. Так сказать, вот эти эмоции, они переплетаются. Иногда кажется, что они управляют его эмоциями. Иногда кажется, что он управляет их эмоциями. Грубо говоря, каждый последующий шаг в этих отношениях, каждый последующий жест, слово, мысль является ответом, является откликом на его шаг. Их подобострастие, их обожание вдруг сменяется неприязнью, ненавистью, хулой, проклятием. Но это происходит не само по себе, а это происходит потому, как реакции на отклик Кришны. Вот таким образом они обмениваются вот этими расами, да, вот этими эмоциями, этими движениями, этими словами, эти чувствами, мыслями. Они обмениваются, и это такая как бы игра, поэтому это называется игра. Как в, там, не знаю, в каком баскетболе, да, вот они, вот эти вот глотки упоения, вот шарик вот этот вот, глотки упоения, они как бы перебрасывают друг друга, как вот бадминтон или теннис, да, и каждый следующий удар, каждый следующий ход, он зависит от того, как ему, под каким углом или с какой силой ему это досталось, или ей это, им это досталось, вот они так меняются, этими, обмениваются этими эмоциями. И эта игра, вот это обмен вот этими расами, да, вот этими эмоциями, чувствами, она происходит вечно. Она никогда не останавливается. Она никогда не прерывается, не становится бездеятельной, не становится безэмоциональной. Каждая эмоция является ответом на его предыдущую эмоцию. Итак, любовь пастушьих жен, Махапрабху продолжает свое поучение, любовь пастушьих жен Кришны настолько превосходит все прочие виды преданности, что Кришна считает себя в вечном долгу перед ними. Цитата. «Мне не хватит и всех сокровищ мира, чтобы отблагодарить вас за вашу преданность. Живя я хоть сто тысяч жизней Творца, я не смогу заплатить и крупицу той любви, что храните вы в своих сердцах. Ради близости со мной вы отвергли все, чем дорожит живая тварь, доброе имя, уважение родичей, благополучие. Пусть же ваша беззаветная любовь сама будет вам наградой». Вот Кришна говорит: «Я вам ничем не могу заплатить, а вот то, что вы испытываете ко мне, пусть и это будет вам наградой». Это примерно как она ему всегда говорит: «Я отдала тебе лучшие годы своей жизни». Вот, в надежде, что это его проймет. А он обычно отвечает: так это же лучшие годы. Так что вот Кришна примерно так. Они ему говорят: не просто мы тебе лучшие годы отдали, а мы тебе вообще все отдали. Ладно, годы. Мы отдали и доброе имя, потому что это ценное, это нетленное. И Кришна им как бы отвечает: ну, все-таки доброе ведь имя. Так что не смею вас больше задерживать. Примерно так говорит. И тогда их чувства сменяются на негодование, на проклятие. Потом они понимают, что они говорят: ну все, тогда нам жизни нет, и ты, мы сейчас с собой, мы покончим с собой, и ты будешь в этом виноват, потому что ты погубил брахманский жен. Это страшный грех. И уже подходит к подоконнику, а он никак на это не реагирует. И тогда они: ну ладно, ладно. И начинает между собой раскаиваться, начинает его искать. Ну, он говорит: ну, раз хотите покончить с собой, ну и бог с вами. И исчезает. А они смотрят на него, это никак не подействовало, начинают его искать. И снова И тогда изрекают молитвы, и бегают, и мечутся по лесу, снуют туда-сюда в поисках Кришны. Вот так вот гнев меняется на подобострастие, на самоуничижение, потом снова надменность, потом приходит надменность и так далее. Вот это и есть игра, или еще называется виласа. Это Шридхар Махарадж называл движением змеи, такой зигзагообразный, да, вот это и есть виласа. А змея, она передвигается зигзагом. Вот это вот любовные отношения, это зигзагообразные, это зигзагообразные движения душ. Итак, Махапрабху продолжает. Так Кришна говорит: «Мне не хватит и всех сокровищ мира, чтобы отблагодарить вас за вашу преданность. Живя я хоть 100 000 жизней Творца, я не смогу заплатить и за крупицу той любви, что храните вы в своих сердцах. Ради близости со мной вы отвергли все, чем дорожит живая тварь, доброе имя, уважение родичей и благополучие. Пусть же ваша беззаветная любовь сама будет вам наградой». Чувственная. А Бхагаватам 10.32.22. Дальше. «Чувственная в неведении любовь к Богу первична, а осознание Его могущества вторично. Удхава, преданий которого Кришне нет никого на свете, говорит, что сам он мечтает осыпать свое чело прахом со стоп пастушек. Они все отринули, цитата, «они все отринули, родной очаг и честь, всех ради Кришны позабыли, отцов, мужей и детей, лишь бы на миг коснуться лотосных стоп Кришны, кого священные предания именуют спасителем. Сам я почту за высшее счастье быть травинкой на лесной тропе, по которой ступают женщины-враджи». Бхагаватам 10.47.61. Харидас Такур – основоположник нынешнего закона веры. Он ежедневно призывает 300 000 имен Господа. «О Господнем имени я услышал от Харидаса, и его же, Харидаса, милостью, постиг величие Господнего имени». Это Махапрабху отвечает этому Валабхи-бхате, когда тот называет Шри Чайтанью Всевышним, Господом Богом. Махапрабху говорит, что есть более достойные мужи, чем я. И вот перечисляет всех. В частности, вот, когда Валабхи-бхата говорил: «Поскольку ты принес и распространил по всем городам и весям святое имя, то ты сам Всевышний, потому что в Кали-югу он нисходит и распространяет святое имя». То есть это признак того, что ты сам Господь Бог. Вот в данном случае Махапрабху говорит: «А насчет имени ты не прав, потому что на самом деле Харидас Такур распространил святое имя. Он 300 000 раз повторяет в день. А я нет». Вот так вот Махапрабху говорит. Так что ты ошибаешься. «Итак, о Господнем имени я услышал от Харидаса Такура, и его же Харидаса милостью постиг величие Господнего имени. Ачарья Ратна, Ачарья Нитхи, Гададхар Пандит, Джагадананда, Дамодара, Шанкара, Вакришвара, Кашишвара, Мукунда, Васудева, Мурари и многие-многие вайшнавы из Гауды возвестили миру об имени Кришны и любви к Нему. В их обществе я узнал свое служение Кришне». Так, не обижая собеседника, Махапрабху умерял его гордыню. Валабхи-бхата полагал себя настоящим вайшнавом, проникшим в самые глубины учения о бхакти, и потому способным нести людям свет Бхагаваты. После слов Махапрабху гордыня Валабхи-бхаты значительно поубавилась. Поклонившись Господу, он выказал желание познакомиться со всеми вышеназванными вайшнавами. «Как бы мне встретиться с этими замечательными людьми?» – молвил он. «Почти все они живут в Гауде», – ответил Махапрабху. «Есть и чужестранцы. Но тебе нет надобности искать их в тех краях. Они уже пришли сюда, в самый канун Радха-ятры. Разместились они по разным пристанищам, но собираются тут у меня ежедневно. Поклонившись Махапрабху еще раз, Валабхата попросил Господа дозволения устроить для него и его свиты угощение, на что Господь, улыбнувшись, ответил согласием. На следующий день Махапрабху представил Валабхату сообщество вайшнавов. Столь чистые и светлые оказались их лики, что Валабхата почувствовал себя светлячком в окружении солнца. Накануне перед встречей он зашел в храм и приобрел изрядное количество просада, которым теперь с удовольствием почивал Махапрабху и его приближенных. Возле Господа уселись Адвайта с Нитянандой и почтенные мужи, и саньяси во главе с Параманандой Пури. Преданные сели в два ряда. Валаба обошел оба ряда и поклонился каждому отдельно. Раздавать просад взялись Сварупа, Джагадананда, Кашишвара, Шанкара, Рагава и Дамодара. Просада было вдоволь для всех. Довольные вайшнавы то и дело восклицали «Хари, Хари!» и звук Божьего имени наполнял собой вселенную. После трапезы Валабхата надел на вайшнавов цветочные гирлянды, умастил их чела сандалом и предложил им пряный состав с орехом бетелем. На празднике колесниц Махапрабху, как всегда, разделил преданных на 7 групп, которые возглавили Адвайта, Нитянанда, Харидас, Вакришвара, Шиваса, Рагава и Гададхара, пандит. Они были запевалами, сам же Махапрабху, восклицая «Харибол», переходил от одной группы к другой. В каждой группе было 14 барабанщиков и один ведущий в танце. Валабхата взирал на это зрелище как заворожен. Вскоре Махапрабху остановил танцующих и пустился в пляс один. И лишь увидев танец Гауранги, потрясенный Бхата осознал, что лицезреет самого Кришну. Никогда прежде он не видел такой Радхаятры. После праздника Валабхата пришел к Махапрабху и, поклонившись до земли, спросил: «Господи, не согласился бы ты послушать мое толкование Шримад Бхагаватам и высказать свое служение, свое суждение? Как я могу судить тебя, если сам не понимаю смысла Бхагавата?» — ответил Махапрабху спокойно. «Я даже не уверен, что достоин слушать ее толкование. Я день и ночь сижу у себя в каморке, взывая к имени Кришны, но так и не могу закончить должное мне количество имен. В моих толкованиях я разъясняю и значение имя Кришны», — настаивал Бхата. «Изволь выслушать меня, пожалуйста. Мне не нужны объяснения имени Кришны. Я только знаю, что его зовут Ешода Нандана, любимец Кришны, Ишьямасундара, красавец и обольститель. Мне не нужны объяснения имени Кришны. Я только знаю, что его зовут Ешода Нандана, Ишьямасундара. Кришна означает, что обликом он истинно черный и скормлен Ешодой. О том толкуют все святые письмена». Цитата Намакаумуди. «Для меня существует только два значения имени Кришны. Все прочие выше моего понимания. Сколь не уговаривал его Валабхата, всеведущий владыка отказался слушать его толкование имени Кришны и священного слова. Опечаленный, Бхата вернулся домой. В тот день вера его в Махапрабху пошатнулась. Следующим утром он направился к Гададхаре Госвами и, встретив сочувствие у святого вайшнава, сделался завсегдатаем в его доме. Прознав о том, что Махапрабху отказался слушать рассуждения Валабхаты о Кришне, жители Нилачалы последовали примеру Господа. Бхата сделался нелюдим. Отныне, всегда понурый и несчастный, он, если и разговаривал с кем-нибудь, то только с обходительным Гададхарой-пандитом. Однажды, придя к своему благодетелю, он молвил прямо с порога: «Гададхара, добрый человек, спаситель мой, умоляю, не откажи мне в одной просьбе. Просто выслушай мои соображения про Кришну, его имя. Это все, что мне нужно. Если ты откажешься, мне никогда не избавиться от клейма изгоя». Гададхара-пандит замешкался на мгновение, подбирая вежливые слова для отказа. Валабха же, не дожидаясь ответа, принялся читать ему свои рукописи. Будучи человеком воспитанным, Гададхара Пандит не мог запретить брахману высказывать свои мысли. В то же время Махапрабху явно дал всем понять, что не нужно слушать рассуждения самовлюбленных умников. И он взмолился Кришне, чтобы тот подсказал ответ. Вот любопытно, да, вот Махапрабху дал понять, что не нужно слушать рассуждения самовлюбленных умников, богословские рассуждения. Будучи человеком воспитанным, Гададхара Пандит не мог запретить брахману высказывать свои мысли. В то же время Махапрабху явно дал всем понять, что не нужно слушать рассуждения самовлюбленных умников. И Гададхар взмолился Кришне, чтобы тот подсказал ему ответ. «Махапрабху простит меня», – утешал себя Гададхара. «Он знает, что я ненарочно ослушался его, а вот преданные меня не простят». Так и случилось. Некоторые близкие Махапрабху, прознав о том, что Гададхара сподобился внимать зазнайки, обрушились на него с упреками, пусть по-дружески. Авалабхабата воспрял духом. «Если Гададхар счел возможным слушать мои рассуждения, другим само небо велело это делать. С того дня он повадился ежедневно наведываться к Адвайте и Сварупе и докучать им заумными разговорами. Первое время Адвайта Ачарья давал увлечь себя в рассуждения, а потом поручил это занятие своей свите. Пускай вы, мои белые лебеди, имеете дело с этой уткой». А случилось это после того, как Валабхабата заявил: «Душа имеет женскую природу, стало быть, она приходится Кришне женою. Жене, как известно, не положено общаться к мужу по имени. Называть его она должна не иначе, как «мой господин». А от вас только и слышно его имя – Кришна да Кришна. Но это же противно заповедям Писаний». Итак, кто мог подумать, да, но пытливый богословский ум может влезть и в такие дебри. Оказывается, произносить имя Кришны нельзя, потому что душа женская, женщина по природе, значит, она ему жена. А жена никогда не называет мужа по имени, а не иначе, как «мой господин». Поэтому имя Кришны произносить нельзя. Вот примерно так вот рассуждал этот самый Валабхабата. И Адвайта Ачарья переложил ответственность, как это... делегировал полномочия своим близким, своему окружению. «Пускай вы, мои дорогие белые лебеди, имеете дело с этой уткой», – заявил он с горькой усмешкой. А случилось это после того, как Валабхабата заявил. Мы это читаем. «Душа имеет женскую природу, стало быть, она приходится Кришне женою». Почему? Ну, женская. А почему сразу с женою? Он что, обещал? «Жене, как известно, не положено обращаться к мужу по имени. Называть его она должна не иначе, как «мой господин». А от вас только и слышно его имя – Кришна да Кришна. Это же противно заповедям Писаний». Ачарья лишь пожал плечами. «Я не знаю, что тебе возразить. Тут с нами Шри Чайтанья, живое воплощение всех святых заповедей. Может быть, у него есть что тебе сказать?» «Коль скоро речь зашла о том, что должна или не должна делать жена, – сказал Махапрабху, подойдя к собравшимся, – то первый долг жены – это слушаться мужа. А Кришна желает, чтобы мы непрестанно звали его по имени. Выходит, тот, кто предан Кришне как супругу, должен призывать его по имени. Жена ведь обязана подчиняться мужу. Всякий, зовущий Кришну по имени, получает дар от него любовь и убежище у его стоп». Услышав это, Валабхабата потерял дар речи. Несчастный и посрамленный, он ушел от преданных и пропал на несколько дней, погрузившись в раздумье. Ну, в общем, Валабхабата включил логику, Махапрабху на это тоже включил логику. Раз Кришна господин, то неважно, как ты его там называешь по имени и не называешь, это уже вторично. А самое главное – не как ты его называешь, а то, что ты подчиняешься его указаниям. А его указание – это звать его по имени. То есть Махапрабху тем же самым оружием сразил Гададхару логикой. Он почувствовал, что посрамленный, ушел от преданных и пропал на несколько дней, погрузившись в раздумья. «Ни разу еще, с горечью думал он, мне не удалось убедить этих людей в моей правоте. Что бы я ни говорил, у них всегда находится довод против, который ставит точку в нашем споре. «О, если бы мне опровергнуть и хоть в чем-то, тогда я восстановил бы мое доброе имя философа». На следующий день Валабха Бата снова явился в собрании вайшнавов и, поклонившись Чайтанье, сказал так: «Я дал свое толкование Шримад Бхагаватам более связанное, нежели чем у Шридхары с вами. Он толкует стихи в отрыве друг от друга. Его комментарии – это не связанные куски, из которых не получается общая картина. Такие сочинения не могут считаться авторитетными. Того, кто не признает своего с вами…» Махапрабху перебил гостя на полуслове. Значит, а «с вами» означает еще «муж» на санскрите. Тут такая игра слов. Итак, того, кто не признает своего с вами, мужа, Махапрабху перебил гостя на полуслове, принято называть потаскухой. Все, что ты говоришь сейчас и скажешь потом, словоблудие, которое стыдно слушать. На этом Махапрабху замолчал. Преданные переглянулись с улыбкой. Всевышний, сошедший в мир в образе Всеблагого Гауры, знал все, что творится в душе Валабхи Баты. Как некогда Кришна унял самодовольного Индру, так ныне он усмирил Валабху Бату. В неведении душа не видит своего истинного блага. Глаза ее открываются лишь когда она обуздает гордыню. Воротившись вечером домой, Валабха Бата задумался о том, почему Чайтанья, столь добрый с ним в прояге, нынче обижает его. В прояге он и его близкие были радушны со мной. Мы вместе пировали. Отчего он так переменился? Мысль эта не давала Валабхе покоя. Но ночью его осенила мысль. «Я здесь хочу казаться умнее других, выпячивая свою ученость. Вот Махапрабху и решил указать мне мое место. Он груб со мной ради моего же блага». Это лила Махапрабху, она, естественно, не случайна. Здесь мы видим, что те эмоции, те проявления своей личности, которые мы можем и должны проявлять в естественной или, так сказать, в одной среде, мы не имеем права и не должны проявлять в другой среде. В прояге место встречи философов, место нахождения разных философских школ, богословских учений, отреченных мужей, свою ученость, свое знание писаний, свое отречение можно и нужно демонстрировать для того, чтобы показать превосходство своего конкретного учения. Ты должен демонстрировать его, ты должен показывать его достоинство, этого учения. Но когда ты перемещаешься в иную обитель, а в данном случае это не Лачала, где царит любовь и преданность, те свойства, которые можно было проявлять в других местах, так сказать, в другом привычном для себя окружении, здесь негоже проявлять. Здесь, в Нилачале, в присутствии Махапрабху, дозволительно проявлять только преданность, послушание и внимательность. Иначе то, что раздает Махапрабху в Нилачале, это любовь, это вера, это другие эмоции, нежность, приязнь, ты не получишь. Если ты приходишь в святой обитель с несвойственными для этой обители эмоциями, ты не получишь ту благодать, которую Господь раздает именно в этой обители. Да? Махапрабху в прояге, в Бенаресе проповедовал, он раздавал учения, он раздавал дхарму нового века Кали. В Нилачале Махапрабху не проповедует дхарму, не проповедует закон веры нынешнего века. Он предается любовному упоению. И если ты приходишь с иными эмоциями, то это любовное упоение ты не получишь. Так Господь, выбрав себе партнером по вот этой игре, вот этого Валабху Бату, так сказать, дав ему роль негодника, показал еще одну грань своего великолепия. Как бы вот он в этой пьесе попросил вот некого Валлапа Бату сыграть роль неуча, богохульника, негодяя. И в первом акте вот этой микропьесы он показывает его как богохульника, как надменного порицателя вайшнавов и махапрабху. А во втором акте этой микропьесы он являет ему милость, и вместе с осознанием этого Валлабхабхакты мы тоже получаем это самое осознание. Мы тоже, если бы не было этой игры, мы бы никогда не поняли, что в Нилачале, в Джаганнатхапуре преобладают такие настроения, во Вриндаване другие настроения, в Навадвипе третье настроение, в Двараке четвертое и так далее. В разных обителях Всевышнего, где он являет свои разные черты, свои сущности, царят разные настроения. И приходить с несвойственными настроениями в конкретную обитель будет богохульством. И в этой обители ты не получишь ту благодать, которую Господь хранит для нас именно в этом конкретном месте. Такой вот урок преподнес Махапрабху всем душам через вот этого Валлабхабхату. Итак, в Праяге он и его близкие были радушны со мной. Мы вместе пировали, веселились. Отчего он так переменился? Терзался Валлабхабхата. Но на исходе ночи его осенила мысль. «Я здесь хочу казаться умнее других. Выпячиваю свою ученость. Вот Махапрабху решил указать мне мое место. Он груб со мной ради моего же блага. Он никогда не жаловал спесивых. А я ведь не заметил, как превратился в самовлюбленного болвана. Господь хочет поручить меня, как некогда глупого самовлюбленного Индру». Едва дождавшись рассвета, Валлабха помчался опрометью к Махапрабху. Припав к стопам Господа, он воскликнул: «Прости меня, Спаситель, я вел себя как последний дурак, кичась перед тобой своей премудростью. Я безмерно благодарен тебе за то, что ты сбил с меня мою спесь и раскрыл мне глаза. Я, как Индра, пытался превзойти тебя, но не силой оружия, а силой ума, и, как Индре, ты показал мне мое истинное положение. Я был ослеплен гордыней, но ты исцелил мои очи бальзамом милости. Прости мне мои оскорбления. Даруй мне убежище подле тебя. К твоим стопам я склоняю голову». «Ты мудрый муж и предан Богу», — ответил Махапрабху с улыбкой. «Там, где сочетаются эти добродетели, не возвысится гора гордыни. Грех твой не в том, что ты толковал Шримад-Бхагаватам, а в том, что отверг авторитет Шридхары с вами. В том твоя гордыня. Милостью Шридхары с вами мы постигаем Бхагавату. Он учитель целого мира. Я почитаю его своим учителем. Все, что написано от гордыни, ложно. Ты не Бхагаватам толковал, а пытался опровергнуть Шридхару с вами. Ты принимал Шридхару с вами не для того, чтобы возвестить истину. Ты принижал. Так, все, что написано от гордыни, ложно. Ты не Бхагаватам толковал, но пытался опровергнуть Шридхару с вами. Ты принижал его не для того, чтобы возвестить истину, а чтобы возвысить себя. Потому твое сочинительство никого из нас не волнует. Если бы ты толковал Бхагавату, не броня Шридхару с вами, тебя признали бы и почитали. Для того, чтобы сыскать уважение, вовсе не нужно хулить кого бы то ни было. Потому вот тебе мой совет. Разъясни людям Шри Бхагавату, не отвергая Шридхару с вами и не пытаясь превзойти его. Отринь гордыню и склонись пред Кришной. Перестань хулить учителя и не пытайся превзойти его. Пой имя Кришны, и скоро ты обнаружишь себя подле его стоп. Господин мой, взмолился Валлабхабхата, если ты простил меня, не откажи мне в милости быть у меня гостем на угощении. Спаситель ответил согласием, а Валлабхабхата засиял от счастья. Всеблагой Господь очищает душу от скверной гордыни даже грубым словом. Из уст Господа брань во благо. Махапрабху и ближние его с радостью приняли приглашение Валлабхабхаты. Что касается Джагадананды Пандита, Нравом своим этот вайшнав походил на сварливую Сатьябхаму, вторую жену Кришны. Любя всем сердцем Господа, он непрестанно бранился с ним. Никогда не упускал случая повздорить с Махапрабху, и Господь отвечал ему тем же. Прямой противоположностью Джигадананды был Гададхар-пандит. Нравом он походил на Рукмини, во всем и всегда покорную Кришне. Махапрабху даже подстрекал Гададхару на спор, но тот только кланялся в ответ и совсем соглашался. Такая угодливость еще пуще распаляла Махапрабху, и он напускал на себя вид весьма сердитый, что только пугало Гададхара-пандита. Точно как однажды Кришна заявил Рукмини, что они не пара друг другу, и им нужно расстаться. Благородная царевна, не найдя, что возразить мужу, рухнула без чувств на землю. Прежде Валабхабата почитал Кришну малым дитяти и молился ему мантрой «Бала-гапала». Но после общения с Гададхарой в его сердце случилось преображение. Он вдруг воззрел на Кришну, как на юного отрока, Кишора-гапала. Почувствовав в себе такое настроение, он попросил Гададхару-пандита дать ему новое посвящение, на что тот ответил отказом, объяснив, что не готов брать на себя роль учителя. «Я не хозяин себе, я принадлежу Гаурачандре. Без его на то воли я не ступлю и шагу. А еще Махапрабху сердится на меня за то, что ты хаживаешь ко мне. Он несколько раз выговаривал мне это, так что, любезно, не проси у меня посвящения», – заключил Гададхар-пандит. Сейчас же, когда Махапрабху сменил гнев на милость по отношению к Валабхи-бате и принял его приглашение, он послал Сварупу Дамодару, Джагадананду пандита и Говинду за Гададхарой пандитом. По дороге к Валабхи Сварупа заговорил с Гададхарой. «Ты напрасно расстраиваешься по поводу упреков, друг мой. Махапрабху просто испытывает твое терпение. Тебе следовало бы возразить что-нибудь в свою защиту, а не стоять, понурив голову и дрожать от страха». «Махапрабху мой хозяин», – ответил Гададхар. «Он всеведущ и всемогущ. Он видит меня насквозь. И если упрекает меня в чем-либо, значит, на то есть причина. Я не буду ни возражать ему, ни говорить с ним, как с ровней. Пусть он бранит меня и корит. Его бранью я, как пеплом, посыпаю себе голову. А если он увидит во мне добродетели, он меня сам похвалит». Когда они пришли в Гамбиру, Гададхар-пандит упал в ноги Господу. Господь с улыбкой обнял его и промолвил ласково: «Сколько я не пытался рассердить тебя, ты всегда оставался невозмутим. Терпел все колкости мои и дерзости. Ни разу не выказал недовольства мне ни словом, ни взглядом. Ты само умиротворение. Ты подкупил меня своей чистотой. Все мои хитрости и уловки оказались бессильны пред твоей невинностью». Любовные переживания Гададхары-пандита в отношениях с Гаурангой столь чисты, что Господа порой именуют Гададхара Прананадха. Прананадха – это владыка души, душа Гададхара, повелитель жизни. Махапрабху так зовут, Гададхар Прананадха. А за милость, которую Господь явил Гададхару-пандиту, Господа прозвали Гадайра Гауранга, Гауранга, принадлежащий Гададхаре. Игр Господа Чайтани разветвляются, как устье Ганги, на сотни и тысячи малых рек и ручьев. Гададхара-пандит воплощал собой идеал кротости, благочестия и любви. Истории с Валабхой-батой Господь Гауранга преподал преданному урок искупления от гордыни. Благосклонный ко всем в сердце, Махапрабху порой выказывал неприязнь кому-то из живых тварей. Но кто за внешностью не видит сути, тот не достигнет цели. Игры Шри Чайтаньи превосходят человеческое разумение. Ощутить их сладость способен лишь тот, кто беззаветно предан его лотосным стопам. На другой день Гададхар-пандит устроил трапезу для Махапрабху и его близких, во время которой Валабхабата поведал Господу о своем желании получить посвящение у Гададхары-пандита. И Господь благословил Гададхару принять себе ученика. Так заканчивается глава, в которой Махапрабху смиряет гордыню Валабхибаты. Кто с верой внемлет сей повести, несомненно обретет сокровище любви Гауранги. Припав к стопам Шри Рупы и Рагунатхи с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию Чайтанья Чаритамриту. Есть какие-нибудь вопросы? Кто-нибудь хочет почесать языком в переносном смысле? Все, тогда сегодня у нас чтение закончилось. Следующая, 8 глава Антилилы, в которой Рамачандра Пури бранит Господа. Кто-нибудь хочет создать видимость?
У нас просто такая лекция, что
давайте,
страшно задавать вопросы.
Вы еще не видели Бориса Животное?
А что это?
Это «Люди в черном», третья серия.
Этого видел когда-то. У него там что-то с головой было, да?
У него одной руки не было, а вместо глаз очки. Как у вас там карантин в Турции?
Я просто на балконе сижу. Да как же? У нас сейчас комендантский час. Трое суток нам сделали. Вот сегодня последний день. Они, чтобы русские не ходили на Первомай с флагами, решили все закрыть. Пока про послабление ничего не говорят, но в Алании, например, никто не заболевает. Может, что-то снимут уже, не знаю. На море хочется.
А, и на море не пускают?
Не-не-не, сидим дома, вот в чем дело.
Даже на море нельзя?
Если было можно на море, так это и не карантин вовсе. Больше же ничего и не надо.
Вирус вроде не живет на море, там какая-то влага повышенная. И...
В общем, они закрыли набережную в Алании, и заодно у нас, тут, у нас пригород Алании, чтобы... Из Алании сюда не ехали. А кого находят на пляже, 500 евро штраф.
Сколько?
Вот. 500 евро.
У-у-у.
Да, ну, народ... Ну, куда ты денешься с подводной лодки? Тут все четко работает.
Ладно, кто-нибудь еще хочет напустить туману?
Можно спросить?
Да.
Ну хорошо, вот это аппарат Баджанпад, место, где Махапрабху простил все грехи. Это мы еще будем об этом читать? Это есть Чайтанья Чаритамрита?
Это было в Мадхи-лиле, больше нет. Чайтанья Чаритамрита уже подходит к концу. Это в Мадхи-лиле, я не помню, какая глава, после того, как он принял саньясу, он вернулся. И тогда уже оттоптался на всех своих обидчиках. В смысле, простил им всем. Оттоптался в буквальном смысле, коснулся их голов стопами.
Это же есть то место, где наш храм сейчас?
Да, именно это и место, да.
Там?
Да, на берегу Ганги. Ну, на берегу Ганги. Прямо где наш матх. Ну, может быть... Там, где Говинда Кунда или туда ближе к Ганге. Ну, в общем, это мат. Шри Чайтанья Сарасвати мат.
Жена, этот эпизод просто забыла, если его матхи читали. А с чем связано было вот это прощение грехов? Это вот он принял саньясу точно, а потом?
Потом ушел. Но там была история. Он погнался за одним своим коллегой с палкой. Он все больше, чаще стал проявлять признаки безумия. И однажды он во дворе сидел у себя и пел «Гопи-гопи». И к нему зашел его коллега по лицею и очень удивился. Говорит, как же так, ты нас... призывал, ты всю Навадвипу призывал петь имя Кришны. Мы даже против Чанда Кази пошли, совершили там вот эту вот революцию. Мы все стали поклонниками Кришны, а теперь ты изменил свою веру. Ты теперь поклоняешься каким-то гопи И Махапрабху набросился на него с палкой, дескать, этот прелюбодей вообще недостоин, чтобы его имя произносили и ему поклоняться. Истинная чистота в преданности гопи, в их чувствах, в их сущностях, в их личностях. А Кришна, он сам осквернен и других оскверняет. И набросился на него с палкой, и тот еле ноги унес. И в школе рассказал, что Нимай Пандит совсем с ума сошел, чуть не побил брахмана. А Навадвипа слывет центром образования, это такой город-университет. Если люди из других городов узнают, что здесь так относятся к брахманам, они, так сказать, это нам сломает гешефт, они не будут к нам больше приходить, приезжать, репутация школы пострадает. Большинство согласились с этим потерпевшим. Вот. А на школьной площади собралась толпа. Кто-то осуждал Махапрабху, кто-то стоял молча, а преданные даже не явились туда. И создалось впечатление, что вся Навадвипа осуждает Махапрабху за этот проступок. И Махапрабху, когда ему сообщили об этом, он сказал, что я явился в этот мир для того, чтобы спасти души, но я себя так повел, что они хулят меня. А если они меня хулят, хулят спасителя, то у них вообще никакого шанса нет. Если до вчерашнего дня у них еще был шанс, то сейчас никакого шанса нет. И в этот момент он принимает решение отречься от мира. И он ни с кем, он ночью, через день или через два, он ни с кем не попрощавшись, то есть никого не простив, уходит в Калну, там принимает посвящение, и он не возвращается, а он вскользь проходит через Адвайта Ачарью. И только через 5 лет он возвращается в Навадвипу, но не в саму Навадвипу, а на окраину. Там, где там он останавливается. Эта деревня называется Кулинаграм. Вот когда мы в четвертый день паломничества едем к вот этот вот, где пандавы дрались с этим царем Суварной, да, Суварна-сеном. Вот, если мы не по главной дороге, а полями едем, вот сразу за мостом начинается деревушка. Вот это Кулинаграма. Вот там, где Нитянанду Прабу побили. Это вот вас в Кулинаграме побили. Вот. И вот, собственно, там он и остановился, в Кулинаграме. И когда люди узнали о том, что Махапрабху вернулся, они пошли к нему вот всей толпой, и он всех простил. Это вот это Апарадха, как называется, Апарадха Баджан Патх, да?
Патх,
да.
А как они почувствовали, что нужно прийти извиниться?
Ну как, им сказали, а что тут чувствовать? Это, понимаете, чувствовать неуместно, когда тебе говорят, как надо поступать. Кто-нибудь еще хочет загнуть?
Хорошо, в переносном смысле. Антиалила как переводится?
Конечная, последняя, завершающая. Анта – это энд. На...
А матхья – это сладостная, получается?
Матхья – это средняя.
Я думал, почему-то с медом связано.
Ну да, кто о чем, а плешивые расчески.
Винни-Пух о меде, да?
Да, Винни-Пух о меде, да. Что-то вы уже в экран не влезаете. Или у вас широкоугольный объектив? А шея у вас есть?
Ну, хорошо, нет уже совсем.
Как же вы без шеи?
Ну, как кто там, Борис? Вот он как-то же живет. Я так же.
Да. Ну ладно, кто-нибудь еще хочет пускать нюни? Это тоже в переносном, конечно, смысле.
Хорошо,
да. Да, да.
В процессе гордыня, взращивание гордыни, это неизбежно? Или это можно как-то избежать?
Взращивание гордыни где?
Ну, вот в процессе пути.
Понимаете, избежать можно. Избежать можно теоретически, но практически, если вы не посланник высшего мира, это избежать нельзя.
То есть, по милости вайшнава, он вовремя может тебя поставить на место.
По милости вайшнава, Кришны, Махапрабху, Нитянанды Прабу. Поэтому преданный перед молитвой читает предмолитву. Просит милости у всей Гауравринды и у ближайших спутников Махапрабху. Гордыня неизбежно приходит. Что такое гордыня? Это чувство обладания чем-либо. Это неизбежно приходит, когда вы осознаете, что вы что-то приобрели, что вы чем-то обладаете. Это может быть физическое, осознание своей физической силы. Вот если вы видели, как ходят там борцы, боксеры какие-то, вот люди недюжей физической силы, они прям видно, что они обладают этим. У них гордая осанка, чувствуется, что они обладатели. Вот. А преданный в какой-то момент, изучая Писание, он помимо мудрости, он еще приобретает знания. Если бы можно было бы мудрость приобрести, минуя знания, то было бы все хорошо. Но человек мудрый, он никогда не гордится. Вообще отсутствие гордыни свидетельствует, это признак того, что человек мудрый. Поэтому тот, кто не имеет гордыню, человек не обремененный гордыней, все, что он говорит, это истина. Потому что истину можно видеть только в масштабе с собой. Только сознавая свое собственное ничтожество, мы можем видеть что-то великое. Если мы не сознаем свое ничтожество, мы не можем видеть что-то большое. То есть сознавание собственного ничтожества – это признак того, что ты видишь истину. Но в практической жизни для того, чтобы видеть истину, то есть быть мудрым, мы вынуждены приобретать знания. Простые живые существа, мы мудрость приобретаем через знания, а не через откровения. Можно, конечно, сидеть и ждать, но Шридхар Махарадж говорит, мы должны делать, мы должны стяжать мудрость. Не сидеть и ждать, а ждать, что-то делая. Вот это вот деланье, это и есть приобретение знаний. И вот когда мы приобретаем это знание, и любое знание, то большая вероятность, что мы начнем сознавать, что у нас есть знания, а это следующий шаг к гордыне. И только милостью вайшнава, вот в теперешней главе мы читали, заключает Кришнадас, что Господь даже грубым словом ставит нас на место. Милость оказывает добрым словом. То есть если Господу или вайшнавам нужно отрезвить нас, снести с нас налет гордыни, они могут прибегнуть к каким-то грубым мерам. Обидеть, отвергнуть, бронить или еще как-то. И вот этот Валабхабата, он это осознает. Ночью ему приходит озарение, что Господь отвергал меня, игнорировал для того, чтобы я осознал, для того, чтобы я осознал свою гордыню. Потому что, имеючи гордыню на своих плечах, если мне гордыня застит глаза, то даже если я, если меня вайшнавы не будут отвергать, и из чувства вежливости, и из вежливости будут терпеть в своем кругу, я все равно не буду с ними общаться. Я был в кругу вайшнавов, и что же, я похвалялся своей ученостью. Вместо того, чтобы внимать слово вайшнавов, я обучал их, я им сам втолковывал свое понимание боговатое, которое для них есть сама жизненная ткань. А я учил их, так сказать, уму-разуму. И вот он это осознает. Он осознает, что, имея гордыню, я все равно не буду общаться с вайшнавами. Я лез к ним, к ним в круг, но я все равно и с ними не общался, хотя был возле них. А вот сейчас, когда я осознал, что мной двигала гордыня, я приду к ним и со смирением паду в их ноги. Так и произошло. Махапрабху дозволил этой душе быть подле него. И когда вот эта душа рассталась с гордыней, ей явилось откровение, что, то есть вообще явилось сварупа, да, то есть откровение о его отношении этой души с Кришной. Он себя вдруг ощутил, он почувствовал дружескую приязнь к Кришне и сообщил об этом Гададхаре. Поэтому эта эрудиция, она на пути бхакти, она играет злую роль часто. Если путь гьяны, то эрудиции не стоит чураться. А это и есть, собственно, путь. Эрудиция, постижение знаний, стяжание знаний. Но в пути бхакти это лишний балласт, который мешает. Кришна путь бхакти называет интересным термином, обозначает термином будхи-йога, то есть разумный путь. Разумный путь означает не отбрасывать что-то и не принимать что-то. То есть принимать только в какой-то мере и отбрасывать до какой-то степени. Это как когда мы собрались в поход, то если мы возьмем слишком много еды, мы просто не сможем шагу ступить. Мы устанем через несколько шагов. Это вот такая аллегория со знаниями. Если мы слишком много знаний взяли, то мы по пути бхакти не ступим и шагом. Просто тяжело, мы не сможем двигаться. Мы начнем писание изучать, пураны, ньяи, араньяки, тихасы, сандарбхи и прочее. Будем все это жонглировать этим. Но мы не сдвинемся, потому что это тяжесть для души, это знание. А если мы совсем не запасемся провизией в дорогу, то мы через какое-то время просто попадем обессиленные, лишимся сил без еды. И это происходит в случае со слепой верой. То есть, если у нас много знаний, это человек, взявший излишний вес в путь. Он устанет очень быстро. Если мы вообще знаний не имеем, то это сектантская, это мимолетная вера, я бы даже сказал, суеверие, даже если это в Кришну, то это все равно суеверие. И первый кризис веры выбьет нас с колеи, и мы окажемся на обочине. Поэтому будхи-йога, Кришна говорит, это иметь необходимый запас знаний для того, чтобы двигаться, как необходимый запас провизии. Не больше и не меньше. чтобы не слишком тяжело было, и чтобы мы не изголодали и не упали обессилевши. Ну, примерно так. Так что опасно и не иметь знаний, то есть полагаться на чистые эмоции. О, я познакомился с вайшнавами, так здорово. Вот они ходят, поют, они кушают вкусно. Я буду петь мантру Хари Кришна и буду счастлив, мне больше ничего не нужно. Буду совершать свою садхану, вставать по утрам, выполнять какие-то обязанности. Больше мне ничего не нужно. Я сел в поезд, который сам довезет меня до пункта назначения. Это слепая вера. Она быстро рушится, когда мы встречаем что-то, мы какой-то челлендж встречаем, что-то более увлекательное. Приходят нам какие-нибудь мормоны и говорят, что ну что там вот Кришна, там вот, что ты там бегаешь с ним на куда там, на водопой, куда они там бегают по утрам. А вот есть такой рай, где лежишь себе на травке с собачкой своей, и Бог тебя, и греешься в лучах Бога или что-нибудь такое еще. Ну, в общем, нечто запредельное или даже в этом мире появляется какая-то головокружительная перспектива. Вдруг тебе предлагают место подле кесаря или на Олимпе звезд в науке, в искусстве, где-то там еще. И это быстро убивает твою веру, потому что появляется какая-то новая перспектива. Если у нас не было знания, то первый удар вышибает нас с этой колеи. А если у нас знаний было слишком много, то они вышибают нас с колеи.
Понятно, если принимать во внимание, что каждый идет откуда-то со своего места, как понять, кому чем запасаться?
Ну, это уже индивидуально, у каждого индивидуально. Кому-то нужно, я могу лишь теоретически сказать, что кому-то нужно облегчить свой груз, а кому-то нужно прибавить провизии. Кому-то нужно запастись немного знаниями. Вообще все, что нам надо, есть в Бхагавате, в Чайтанья Чаритамрите и в Бхагавадгите. И эти книги мы должны читать, не изучать как учебник, но читать, и то, что нам актуально, оно будет западать нам в душу. Вот. Не нужно изучать термины, специально изучать термины, географические названия, названия всех этих рас, всех этих видов приязней, видов любовных отношений с Кришной. Специально не нужно штудировать. Но читать, внемлить этому, оглашать среди вайшнавов это учение необходимо, чтобы не скатиться в фанатизм и в слепое подражание, чтобы вера была твердая. А вот индивидуально каждый, вот если вы считаете, что у вас перегруз знаний, то уменьшите их, отбросьте какие-то знания. Вместе с знаниями отбрасывается сомнение. Но если вы полностью знания отбросили и выбросили такой инструмент, как сомнение, то любая приманка, любой соблазн, он собьет вас с толку. Когда у нас слепая вера, чем она плоха? Когда вера не основана на фундаменте, то любое дуновение ветерка ломает ее. Если наш домик веры построен без фундамента, то любое дуновение ветерка домик ломает. И появляется какой-то соблазн, я уже говорил, какой-то соблазн в этом мире, какая-то перспектива, и мы быстро забываем о бхакти. Какая-то интересная работа, творчество, не знаю, какие-то перспективы в политике, в творчестве, в искусстве. Так что каждый сам должен смотреть. Ну или обратиться к старшему вайшнаву, к шастрам, гуру садху шастр. Кто-нибудь еще хочет раздуть щеки? В переносном смысле, конечно.
Махараш, а корысть? Мы можем полностью в мире эксплуатации избавиться от корысти? Смотрите, когда, если мы выполняем какое-то служение, наверное, это те мгновения, когда отсутствует корысть. Можно сказать? А в остальные моменты?
Корысть — это сложно. Корысть — это, собственно, то, что удерживает нас в этом мире, извлечение пользы. Корысть – это вот тот самый балласт, груз, который нас к земле приковывает. Если у нас нет корысти, то наш воздушный шарик улетит в заоблачные высоты, в горние вершины, к стопам Кришны. Так что мы рождаемся и умираем, рождаемся снова, потому что у нас есть корысть, потому что мы чувствуем, что что-то нам принадлежит, что-то мы не исполнили, не завершили. Мы рождаемся снова, чтобы закончить свое дело. Есть еще желание объять необъятное?
Махараш, то есть у нас нет цели избавиться от корысти?
Нет, есть, но ну как от нее избавиться? Это невозможно. Если бы у нас не было корысти, мы бы сразу стали птицами, в переносном смысле, и улетели бы. Кому-нибудь еще не надоело вилять хвостом? В переносном, конечно, смысле.
Ну хорошо, мои поклоны, можно вопрос?
Да.
Я как раз слушала лекцию Шридхара Махараджи, и он говорит, что Джива Госвами защитил нас от публики и ученых. Это имеется в виду то, что Джива Госвами выстроил философскую базу или что-то еще другое?
Именно это имеется в виду, потому что если бы не стройное учение, то гауди-вайшнавизм превратился бы в такую секту экзальтированных особей. А те из приверженцев Чайтани, которые тяготеют к философии, вообще к размышлению, не найдя у ачарьев стройного учения, стройной богословской доктрины, естественно, стали бы обращаться к другим богословам. А другие богословы, они нам не дадут Махапрабху, не дадут бхакти. Вот. И для того, чтобы вайшнавы, мыслящие, склонные к философствованию вайшнавы, не обращались к другим философам и не утеряли нить бхакти, Джива Госвами, он дал нам стройную богословскую систему, стройное учение. Потому что Рупа Госвами, он писал пьесы. Эти пьесы для тех, кто отверг философию, кто вступил за мудрствование, за философию. Санатана Госвами, он по большей части давал нам дхарму, давал наставления. Он и учение давал, но учение в свете наставления. Он как бы обосновывал, зачем следовать этому, вот эту алгоритмическую цепочку. Если вы делаете то-то и то-то, то вы получаете, вы достигаете такой-то вехи, вы обретаете такую-то благодать или иную благодать. Если вы отказываетесь от этого, то вы избавляетесь от такого-то порока. У него нету столько чувственности, как у Джива Госвами. А у него практические наставления, можно так сказать. А Джива Госвами, он именно теоретизирует. Он преподает философию. И для тех, кто склонен к философствованию, это спасительный круг. Такие души, они не скатываются в сахаджу, в чувственность, и не скатываются в сухое теоретизирование. Это не значит, что Джива Госвами только для тех, кто склонен к философствованию. Для всех вайшнавов. Потому что ступающий, любой садхака, ступающий по этому пути, он когда-нибудь столкнется либо с внешним вызовом его убеждений, его убеждением, какой-нибудь пандит, какой-нибудь приверженец иного учения подвергнет сомнению праведность, правильность идей Гауди вайшнавизма, или внутренние какие-то сомнения, какой-то внешний черт или внутренний черт будет соблазнять нас отступить от этого пути. Только если мы вооружены знанием, мы способны противостоять этим сомнениям, этим вызовам. Поэтому учение книги Джива Госвами для всех вайшнавов. Кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать упавшим голосом?
Хорошо, говорите, учение Джива Госвами для всех вайшнавов, но вайшнавов с большой буквы, у которых есть приглашение на изучение его писания. Потому что, Харе Кришна, дорогие преданные, даже не делают нас вайшнавами.
Джива Госвами помогает фундамент знаний иметь. Он даже учит логически мыслить. Ну, как вот Махапрабху преподавал грамматику, пользуясь примерами с Кришной. То есть он даже обучая грамматике, он обучал вайшнавизму в своей толе, в своей школе. Вот Джива Госвами, он примерно так же, он вообще учит логически мыслить, так сказать, стройно мыслить. И он дает нам инструмент. Он дает нам инструмент, с помощью которого мы можем противостоять вызовам, внутренним сомнениям или внешним сомнениям. Вот сам инструмент. Но то есть он как бы он учитель риторики, но пользуется примерами бхакти. Понимаете? Хотя риторику можно изучать или логически мыслить, логически говорить. Можно изучать и у других мыслителей. Столько риторов породила Земля, породила человечество. Но они не говорят о Всевышнем, не говорят о Кришне. Понимаете, наше постижение, вообще постижение истины или продвижение к истине идет по двум рельсам. Это набор понятий и инструмент, которым мы эти понятия выстраиваем или обрабатываем, и тогда у нас получается общая картина истины. Тогда мы приближаемся к истине. Например, если у вас логический инструмент безупречен, но материал, то есть понятийный материал, который вы будете обрабатывать этим инструментом, плохой, гнилой, то дипломатично такого человека можно называть просто верующим. То есть когда, в хорошем смысле, то есть когда у вас неправильные понятия, например, какие понятия? Слон легче букашки, но инструмент, обрабатывающий эти понятия, он у вас правильный. Вот у вас понятие неправильный, слон меньше букашки, следовательно, слон может кататься на букашке. Вот сам инструмент, обрабатывающий понятие, он правильный. То, что легче, может находиться на том, что тяжелее. Это же логично, да? Но у вас изначально заложено неправильное понятие. Это верующий, то есть у него неправильный базис веры, но выводы он делает правильные. Но картина получается ложная. С другой стороны, другая противоположность – это когда у вас совершенно правильные понятия. Слон тяжелее букашки. Но у вас неправильный инструмент. И такой человек называется сумасшедшим. То есть в этом мире мы либо сумасшедшие, либо верующие. Либо мы верующие, это значит фанатики, либо сумасшедшие там, мудрецы какие-нибудь, заумные. Да? Вот вайшнав, он должен пройти серединку. У него должны быть правильные понятия и правильный логический инструмент. Тогда истина, то есть выводы получается, или татва. Татва – это вывод, да, или сиддханта. Вывод будет правильный. Когда вы понятийно знаете, что слон тяжелее букашки, и у вас правильный логический инструмент, следовательно, букашка может ехать на слоне. Здесь все гармонично. Вот Джива Госвами, он дает нам правильный инструмент, как правильно с понятиями обращаться, и при этом он нам еще и дает сами понятия правильные. То, с другой стороны, если мы обращаемся какой-то логической школе логики, мы получаем правильный инструмент, но они нам изначально дают неправильные понятия жизненные. Но, например, вы отличный логик, но понятийно вы думаете, что Земля круглая. И дальше все ваши рассуждения, они будут включать вот это вот ложное понимание мира, что Земля круглая, вокруг нее летает Луна, звезды. И логически вы умеете правильно думать, вы начинаете строить правильные графики, правильные траектории, и вы не видите очевидных вещей, что те, кто летали на Луну, они вам врут, потому что все это мультфильм и фотомонтаж. Но имея правильный логический аппарат, вы делаете совершенно не... вы выстраиваете неправильную картину мира. С другой стороны, если вы усвоили с молодых ногтей, что Земля плоская, но вы не умеете логически мыслить, то любой другой разобьет вашу веру. Вы должны знать, что... Это я пример привожу, что Земля плоская, и почему она плоская. Вот. То есть в одном случае мы имеем фанатика религиозного, в другом случае мы имеем мудреца, у которого фундамент заложен неправильно, и поэтому выводы у него неправильные. Он может отлично рассуждать, но вывод у него будет неправильный. Нужно иметь правильный материал и правильный инструмент. Тогда получится хорошая картина, хорошая скульптура. А если у нас инструмент хороший, но материал трухлявый, то у нас кроме праха ничего не получится. Но если у нас хороший материал, но у нас тупой инструмент, то мы тоже его не сможем обработать. Вот в этом благодать Дживы Госвами, милость Дживы Госвами. Кто-нибудь еще хочет залипнуть в переносном смысле? Ну, все тогда, ладно. Давайте до следующего раза. У нас будет еще о чем, может быть, поговорить. Тогда Хари Кришна. Джая. Шри Читань Чиритамрита Киджая. Шри... Кришнадас Кавирадж Киджая, Шри Рупануга Гуру Варга Киджая, Шрила Бхакти Говинда Госвами Махарадж Киджая, Бхакти Сундар Говинда Госвами Махарадж Киджая, Бхакти Ракшакштарда Госвами Махарадж Киджая, Бхакта Вринда Киджая, Рупануга Гуру Варга Киджая, Харинам Санкиртан Киджая, Гитай Гора Примананда и Хари Харибо. Так, ну все. Джай.